啊表哥，
当酒喝，
啊表妹，
当酒喝，
啊表哥，你
喜欢不喜欢也要喝，
你喜欢吗
也要喝，
不喜欢吗
也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
В эфире Лавай Каст
208
выпуск. У микрофона Александр Моисе Мальцев.
Али Криской Папахуху. И у нас, на самом деле, нас здесь, подожди, 1, 2, 3, 4 китайских бомжа и один гость.
Не бомж. Кто это? Представляете?
Представление неплохое. Я Александр Габуев, руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги.
И он сидит в Шанхае, на самом деле, в беседке, в китайском павильоне. Но нет, правда говорить, тут только два бомжа, они пытаются спать, а еще два из них играют замечательную китайскую игру Вэйчи, которую мы знаем как Го.
Да, поэтому вы периодически будете слышать такие звуки клацающие. Это вот кто-то кому-то там ставит, то ли шах, то ли бат.
Да, да, да. Но у нас китайский антураж, да. А у Александра в рюкзаке есть картина с орлом. Вот, тоже в китайском стиле. В общем, у нас полный Китай.
О чем поговорим сегодня?
Да, у нас сегодня будет необычный выпуск, потому что мы, наверное, не будем зачитывать никаких пожертвований и прочего, потому что мы действительно
сидим... Потому что их нет, если честно.
Да, у нас замечательный гость, с которым, я надеюсь, мы запишем, может быть, даже больше, чем один выпуск. И куча вопросов поступила от слушателей. Сразу хочу сказать, что вопрос какой-то даже чуть-чуть агрессивный. И вот самый первый вопрос вообще, кто это такой? Поэтому, Александр, пожалуйста, представься, скажи, кто ты такой? Почему ты здесь?
Почему ты достоин новой каста, чтобы с нами сидеть? Интерпретируя читателей наших слушателей.
Слушайте, сидеть между такими... Они еще так вот не видно, наверное, слушателям. Они с двух сторон сели, как если бы вы попались на карманные кражи, и вас везут два оперативника, вот примерно так. И так нависают, поскольку люди авторитетные. Вот, даже не знаю, чем я заслужил попадание в такую авторитетную компанию. Я, наверное, периодически отсвечиваю свои физиономии на разных каких-то телеканалах и что-то пишу в центральной прессе про Китай. Вот. И из-за этого меня кто-то считает, что я что-то про эту страну понимаю. Периодически кто-то просит что-то сказать, написать. Вот. Или зовет какой-нибудь высокий кабинет и там выслушивает и говорит: как интересно, спасибо большое, приходите еще.
Да, Александр, мы с тобой знакомы с тех времен, когда ты был еще в «Коммерсанте», я помню, писал статьи, у тебя были такие очень интересные тоже серии, разных статей на разные темы про Китай. Но я думаю, нашим слушателям надо сказать, что у нас выпуск будет посвящен, наверное, двум таким темам, довольно пересекающимся. Первое – это отчасти состояние нашей отечественной китаистики, ну и ее влияние, возможно, или, например, его отсутствие на нашу политику, да, потому что вопросы, которые нам поступили, они все тоже так или иначе вокруг этого вертятся.
Я могу рассказать очень просто и коротко свою историю, как я вообще попал в занятие китаистикой, я не знаю, знаешь ли ее ты.
Но я с удовольствием его выслушаю второй раз.
Я не знаю.
Окей, ты не знаешь. Значит, история очень простая. Значит, как мальчик из немецкой спецшколы, из семьи, где в одной части генеалогии инженеры, в другой части генеалогии осетинские археологи, с третьей там части еврейские врачи и так далее, нормальная советская интеллигентская семья. Вот. Я родился 10 марта 1985 года, то есть в день, когда Михаил Сергеевич Горбачев заступил на смену Вейдада Линг. Вот. И дальше, через 6 лет, вся эта лавочка накрылась медным тазом. И такое вот существование в верхушке советского среднего класса для моей семьи тут же прекратилось. Вот. И дальше начались так называемые лихие 90-е. Вот. И в них я что-то, я себя чувствовал в детстве, мне было очень хорошо. Вот. Я не очень знал, кем я хочу быть. У меня как-то мысли вертелись. Я то хотел быть крестьянином, то хотел быть врачом. Вот. И моя мама в 97-м году издала на деньги страшного Сороса книжку про русские православные праздники, заработав $700. для нашей семьи это были огромные деньги на тот момент. Вот. И моя мама решила, что поскольку все вокруг плохо и ужасно в 97-м году, вот, надо, значит, перед тем, как все станет совсем ужасно, свозить сына, показать ему Европу. Мы поехали в таком вот дешевейший автобусный тур по Европе, где вы доезжаете из Москвы до Варшавы, садитесь на автобус и, значит, едете в Италию. Первый большой город, который я увидел, была Вена. Поскольку я закончил немецкую спецшколу и даже в свое время выиграл Российскую Олимпиаду уже в 11 классе, вот, я всех понимаю, меня все понимают. Ну и Вена такой очень конкретный город для 12-летнего мальчика. Я решил там быть послом российским. Для этого мне надо было поступить в МГИМО, а ни денег, ни связи в дип-среде у нас не было, и мы считали, что, ну, как бы, в МГИМО поступают только либо по блату, либо с очень большими деньгами. Что, наверное, не так. Я знаю кучу людей, которые в МГИМО учились.
Микил,
вот. Я знаю кучу людей, которые в МГИМО учились, китаисты совершенно нормальные, из обычных семей, просто умные, хорошие ребята. Но на тот момент казалось, что это что-то недоступное. И при МГИМО была школа восточных языков, где можно было учить какой-нибудь ужасный, непонятный, никому не нужный язык, типа китайского или японского. И получившись там 2 года, нет, это были топовые языки, арабский, японский, получившись там 2 года, можно было без экзаменов поступить в МГИМО на первый курс и продолжить учить этот язык, взять себе второй. Это говорит о том, насколько популярен, в кавычках, был Восток, Азия и так далее в России 90-х. Да, я не помню насчет японского все-таки было модно, а китайский не считался каким. То есть надо было специально стимулировать детишек, чтобы они шли и учили эти языки. Вот, и я решил, что это отличный шорткат, но для этого мне надо выбрать страну. Потому что я Востоком не интересовался от слова вообще никак. Вот. И я, как умный мальчик, начал смотреть, что же там за страны, и что-нибудь про них почитать, чтобы выбрать не самый отвратительный язык. Вот. И я решил начать с самой большой страны. Взял, как сейчас помню, книжку «Введение в культуру Срединного государства» Алимова, Ермакова, я не помню, кто там третий автор, 3 питерских востоковеда. Вот. Ну и где-то после страниц 5 или 7 я для германистики пропал.
Был потерян. Вот.
Был потерян, попал в школу нового востоковеда при ИСА, уже переориентировался на ИСА, и дальше я заканчивал ИСА, магистратуру, бакалавриат и писал про... Прости, господи, бронзовые надписи и 2 слова, прекрасно, которые переводятся как государство. Как они соотносятся друг с другом и так далее. А на втором курсе я понял, что куча книг, которые на Западе пишутся про мои темы, это мы уже подходим к аккуратному состоянию китаистики, их просто нет ни в одной российской библиотеке. Вот просто нет. Вот вы видите, что где-нибудь там в книжке Л.С. Васильева есть ссылка на какую-то книжку. Она звучит очень интересно в его пересказе, но самой этой книжки вы не видите ни в «Историчке», ни в «Ленинке». Вы забиваете ее в Амазоне, и она там есть за 20 баксов. И вам просто нужно где-то, вот в библиотеке родного института нет этих денег, а у вас должны эти 20 баксов появиться, потому что если вы ее купите, то вы будете иметь, значит, интересный источник информации. Вот, и я пошел работать в «Коммерсант» фрилансером, просто писать там маленькие такие заметушечки.
Для заработка.
Для заработка. Вот, и, значит, поехал на стажировку, я писал для них со стажировки из Ханчжоу, вернулся, мне сказали: «Саша, газеты «Коммерсант», главной национальной газеты, нету пункта в Китае, вот ты поедешь, значит, будешь нашим саппором».
Но тут... То есть вместо посла в Вене...
Да, я должен был стать саппором «Коммерсанта» в Китае, но тут грянул кризис, этого дела всего не случилось, и это 2008 год. Вот. И меня взяли в штат, но обнаружили, что я умею писать не только про Китай. Я был дипломатическим репортером, а потом случилось с президентством Дмитрием Анатольевичем Медведевым, я попал в президентский пул. Я 4 года отрубил в этом пуле, потом стал заместителем главного редактора власти и членом редколлегии, но всем своим людям, с которыми я знакомился в самолете президентском, летящем куда-то, я говорю: вы знаете, я вообще в «Коммерсанте», да, но я китаист, я не журналист. Я вот это самое... Специалист по Китаю.
То есть ты продавал свою экспертизу?
Я потихонечку продавал свою экспертизу. И дальше, когда случился 2015 год, в журналистике стал работать дико интересно, как вы понимаете, да, вот уже до того, после Болотной, там стал работать очень просто и легко в независимых СМИ, вот, особенно если ваш владелец Алишер Усман.
Вот. Александр держит табличку сарказма в этот момент.
И не одну, вот, даже китайские бомжи оживились. В общем, в этот момент я уже подумал, что мне надо куда-то двигаться дальше, вот, и у меня было несколько разных предложений о работе. Одно из них было от Геннадия Тимченко с Российско-Китайским деловым советом, одно из них было от российского правительства, и одно из них было от центра Карнеги.
И вот. Ты выбрал, и я выбрал не наших.
Я выбрал не наших, потому что это оказалось, как ни странно, единственное место, в котором можно писать то, что ты думаешь на самом деле. Единственный критерий публикации – это то, насколько у тебя твое мнение поддерживается какими-то фактами и так далее. Но очень многие контакты были перевернуты из журналистских в рабочие контакты по китайской экспертизе.
Ну вот это нас подводит, кстати, к самому первому вопросу, потому что я разделил те вопросы, которые мы получили от читателей, на три условных блока. Да? Первый – это вот кто это такой, кто он такой. Там на самом деле были очень каверзные вопросы, не будем тебе их задавать сейчас.
Почему же?
Ну, например, какие 5 сугубо научных российских работ, посвященных решению научных задач, он мог бы назвать? Вот прям народ хочет от тебя какой-то конкретики доказать, твою экспертизу.
Докажи, что ты китаист.
Да, докажи нам, что ты китаист.
Российских работ, смотрите, значит, если мы говорим прям об академической науке, которая про метод, верифицируемость и фальсифицируемость, да, по Карлу Попперу, у нас на самом деле есть ряд научных работ, которые в изучении традиционного Китая очень хорошие. То есть Игорь Алимов, допустим, вот у него сейчас выходит трехтомник по истории китайской прозы, да, Сяошо.
Да.
Это, в принципе, для мировой китаистики огромное достижение. Это реально серьезный академический
труд. Уже 2 тома вышло.
Труд. Да. Вот сейчас 3 выходит. Да, это то есть, дико круто, да, по международным меркам. Да, то, что, допустим, делает Иван Зуенко, да, гость одного из предыдущих выпусков, вот у него выходило.
Но у него не сугубо научная работа.
Вот у него вышла, по крайней мере, одна статья, по-моему, в трудах Восточного института, которая его и Сергея Иванова, да, которая основана целиком на полевом исследовании с хорошей методологией по китайским сельскохозяйственным инвестициям на Дальнем Востоке. Это вот классический кейс-стади, который миллион, да, во всем мире, по Африке, по разным частям мира, да, это первый российский кейс, реально глубоко, хорошо прокопанный, да. У Раисы Епихиной сейчас выходят статьи в конце года этого по китайским экономическим реформам и рынку труда, да, если мы уже про современный Китай говорим. У Игоря Денисова вот сейчас выходило несколько очень хороших работ по полосу пути, таких вполне академических.
Ну да, я, кстати, читал его работу, он выкладывает на Академию.
У нас даже такие экзотические вещи, как современная китайская поэзия. Вот есть такая Юлия Дрейзес, да, которая пишет про нее, да, там тоже вполне себе серьезные труды. Но мы можем потом поговорить, как это соотносится с тем, что делают на Западе во всем мире, и насколько это релевантная и интересная история. 5 я назвал?
Ну, будем считать, что да.
Мне хочется прокомментировать именно вот тех комментаторов, которые ты уловил какую-то агрессию, да, у нас на сайте. Мне кажется, потому что Александр в свое время, еще будучи молодым специалистом, очень быстро и резко стал таким медийным лицом в кепке там, с красной звездой, который представлял чуть ли не Китай, там, всея Руси. Китай, всея Руси, в главном медиа, как назвал там, национальной газете «Коммерсант». Поэтому, наверное, такое отношение. Кто такой? Какой-то молодой мальчик появился, начал рассказывать про Китай. Наверное, поэтому и есть агрессия, и какое-то недоверие. А другой вопрос, это у меня вопрос, да. Что такое президентский пул, который ты упомянул? Что это такое?
Бассейн, куда президент прыгает.
Есть же другие значения.
Смотрите, это группа журналистов от центральных СМИ, которые летают с президентом и освещают его деятельность. Да? То есть вы проходите проверку ФСО, выясняется, что вы не иностранный шпион, вы не собираетесь Дмитрия Владимировича или Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича. Я уже... Мне кажется, все в них путаемся. Вы не собираетесь к ним подойти и сказать... Вы нехороший человек, потому что подняли пенсионный возраст. И громко разрыдаться, он же расстроится, конечно же. Ему же очень много до этого дела. Вот, конечно. Вот вы ничего плохого президенту не сделаете, и вы работаете там от какого-то СМИ, и с президентом летаете и так далее. Это обычно, поскольку вы часто ездите в командировки, и в командировках, поскольку президент это главное лицо, а все остальные его ждут, или вы тупо летите в самолете 10 часов, и там все пьют, вот, то пьете вы часто с министрами, разными очень чиновниками, которым, в общем, которые друг друга давно обрыдли, вот, друг друга давно знают, и им хочется каких-то вот новых свежих лиц.
Новых ушей.
Вот, новых ушей, вот, и там, в общем, завязывается очень много контактов, которые вы потом используете в заметках, для того вы летаете, либо используете как-то еще. Ну вот я использовал и в заметках, и как-то еще.
Тяжелая работа.
Да, да, да. Но ты на грани выдачи государственных секретов, когда говоришь, что они летают и пьют. Это, ну как так можно? Все думают, что люди летают и напряженно работают.
Потому что они березовый сок или что там рекомендовали пить.
Да, да, да. Ну... Вот смотри, да, это нас, кстати, подводит ко второму блоку, да, потому что у нас есть еще третий блок. В общем, второй блок касается состояния нашей китаистики. И это действительно очень интересный вопрос, потому что я помню твою статью, она была очень большая, она была довольно в пессимистичном тоне, но ей уже 5 лет, если не ошибаюсь, да, по-моему, то ли 2014. Да, 14, да, 4 года. И, соответственно, слушатели наши спрашивают, согласны ли вы с тем, что уровень китаистики в Москве, в частности, в ИСА, МГУ, Институте востоковедения РАН и Высшей школе экономики, сильно отстает от западной?
Да, по-моему, это не вызывает вообще ни малейших сомнений.
То есть сильно отстает?
Очень сильно отстает, конечно. Просто, смотрите, есть проблема в том, что сейчас мировая наука – это похоже на науку средневековья, в которой есть общий язык латынь. Очень мало вещей, которые делаются на национальных языках. Есть китайская, да, историография, китайская наука про изучение самих себя, либо традиционных, либо современных, но современную, понятно, поскольку это все вторгается в политическую чувствительную область, да, то это, к этому всему надо относиться очень таким с скепсисом или воспринимать это как источник, а не как часть научного, да, аналитического знания. Вот. Либо есть глобальная наука о Китае, которая в основном, конечно же, англоязычная везде. Да, либо в Японии большая, конечно, своя школа, вот, есть национальные школы, но у нас, поскольку вот в статье описаны многие реалии, которые произошли с отечественной китаистикой в 90-е годы и 2000-е годы, когда случился полный провал с финансированием, разрыв поколений, и главное, что люди, которые готовили, да, то есть обучали, у них были рабочие места, как у китаеведов, которые изучали традиционный Китай и так далее, да, там, литературу, историю, все вот фундаментально готовили, это некий базис, который имеет самостоятельную ценность как академическая наука и как некий базис для подготовки прикладных специалистов. Вот это все стало никому не нужно, и эти люди стали получать 3 копейки, да, из которых многие решили воспользоваться своим знанием практического китайского языка, да, начали там заниматься обслуживанием торговли. Кто-то вообще ушел в другие отрасли, кто-то просто не имел возможности ни купить себе новые книжки, ни поехать в Китай, ни пообщаться с коллегами, да, то есть выпал из общего контекста, они брались такой вот маленькой песочницы. Если они сидели на каких-нибудь дуньхуанских рукописях, да, в Питере, ну вот у вас есть уникальный источник, которого ни у кого нет. Вот, или на тангутской письменности. Вот вы их там тихонечко колупали, делали что-то, чего в мире никто не делает по китайстике. Все остальное сильно провалилось. А современный Китай, у вас исчезли идеологические шоры разоблачения маоистского уклона, да, и критики Китая, но появился доступ к западной металлогии. С другой стороны, Китай так резко изменился, да, потому что начались реформы финансовых рынков, и фондовый рынок, и вот вся трансформация, которая происходила последние 3 десятилетия, а у вас не было денег, чтобы тут в страну ездить, да, и не было людей, которые бы это постоянно изучали на хорошей ресурсной базе, команд, то есть были какие-то отдельные точечные подвиги, которые пытались сделать учеников. Ну вот мы наследие этого периода.
Ну вот, Саня, если позволит мне задать второй вопрос подряд, да, потом передам ему эстафетную палочку для того, чтобы тебя загрилить, да. Ты упомянул, что были отдельные личности, которые все-таки пытались нести этот свой крест. И вопрос, он пришел от слушателя, но мне тоже очень интересно. Получается так, что у нас сейчас медийным персонажем главным, да, я знаю, тебе будет тяжело слышать, это не скажу, что это ты. Ты, наверное, второй.
Самое сердце.
Да, ты второй по по рэнкингу медийных китаистов. Но первое это все-таки Маслов, да? И слушатели тоже нас спрашивают, как так получилось, что именно Маслов стал человеком номер один, лицом китаистики. Ну и, соответственно, наверное, под текстом этого вопроса является, а заслуженно ли это, хорошо ли это, плохо ли нет. Я без подковырки хочу выразить тоже свое мнение. Мне, в принципе, я вижу, что Маслов очень хорошая медийная персона. Он очень хорошо говорит, он хороший рассказчик. Я не согласен с огромным количеством вещей, которые он говорит. Где-то, мне кажется, даже он и фактами оперирует неправильно и прочее. Да? Ну, понятно, что мне легко критиковать его, сидя здесь на скамейке. Я могу себе это позволить. Но вот твое мнение по поводу вот такой яркой личности.
Мы, если что, твой голос изменим на записи.
И заблурим.
Алексей, как его же имя, Шаолинское, Парящий Орел. То есть вы боитесь, что мне прилетит пяткой куда-нибудь в лоб. Значит, смотрите, мне кажется, что конкуренция – это хорошо. Да, и одна из главных бед не только китаистики, а вообще многих частей российской экспертизы страноведческой, не только страноведческой, это то, что поле не паханное, поле огромное, а люди очень ленивые. И вот эту вот маленькую деляночку, которую ты просто отойди в сторону, начинай копать, начинай работать. И тебе воздастся легко, потому что в стране огромный сейчас, ну, насколько это возможно, интерес к Китаю, да, неудовлетворенный. И если ты просто хорошо работаешь, ежедневно делаешь свою работу, попадаешь в поле зрения журналиста, пишешь понятно, просто, доступно, при этом фотографически верно и так далее, к тебе народ сразу быстро потянется. Вместо этого люди пытаются вот эту вот маленькую делянку переделить и говорить, что вот этот вот человек шарлатан, он плохой, не знаю, Бронислав Венгородский шарики крутит какие-то нефритовые, он вообще не с нашей песочницы и так далее. Мне, честно говоря, такой подход, я его понимаю, действительно, там многие факты того, что кто-то говорит, кажутся очень странными, да, если там сказать, что... Не знаю, Ли Кэтян – это представитель шанхайского клана, у меня тоже это вызывает какие-то вопросы. Но, тем не менее, если кто-то чего-то добился, это значит, что он вкалывает, у него есть определенные таланты. И это хорошо. Хочешь поконкурировать – сделай лучше. Вот, мне кажется, что это то, что надо всем взять на вооружение. Если посмотреть на резюме Алексея Маслова, да, у него, он доктор наук, у него реальные книжки, монографии и так далее. Он разбирается в боевых искусствах, в китайских духовных учениях, да, и при этом он может хорошо, складно, интересно реально для СМИ и для слушателей разговаривать на очень широкий круг тем. Да? Это очень сильно привлекает. Людям нравится слушать то, что хорошо складно рассказано, то, что интересно написано. Но и вот это здорово.
Вот тут уточняющий вопрос. Ты говоришь, да, что относительно просто стать тоже медийным китаистом, да, медийным персонажем. То есть ты считаешь, что, условно говоря, немножко отойдя в сторону и хорошо делать свою работу, ты точно так же будешь у Соловьева в телеэфире или там на Вести ФМ и прочее, да?
Вопрос, хочется ли тебе этого? Хочется ли тебе этого? Если хочется, то, скорее всего, ты это сможешь сделать, но особенно, да, если у тебя есть какая-то аффилиация с кем-то, да, сейчас, поскольку все хотят себе найти китаисты, очень многие, да, то в целом понятно, что дойти до уровня, да, ну, Маслов реальный доктор наук, преподававший в западных университетах. Да, то есть такое впечатляющее резюме есть не у очень многих людей. Я думаю, что да, если бы многие там академические ученые, которые Китаем занимаются, хотели бы, да, и уделяли бы внимание своей там медийности и прочее, они бы легко добились бы абсолютно такого же эффекта. Да? Но многие этого просто не хотят делать, потому что они занимаются наукой, и им в целом в телевизор, ну, или да, куда-то в СМИ комментировать съезд или торговые отношения США и Китая, или там, не знаю, снижение налогов на зарплату в Китае сейчас, им просто неинтересно, потому что они занимаются другим. Да? Если есть человек, который готов все это комментировать и делать это складно и понятно, и у нас нет огромной толпы людей, которые, у которых высокое конкурентное поле, а конкурентное поле есть очень низкое, и куча областей никем вообще не занята.
Ну, кстати, Иван в этом плане молодец, Иван Зуенко. Он, во-первых, сидя на Дальнем Востоке, он занимается очень тоже важными вещами, действительно, как исследование, во-первых, китайской миграции, и что происходит в приграничных областях, и прочее. Молодец, молодец. Он стал очень быстро, он стал медийным персонажем.
Конечно, потому что он начал писать на тот же сайт Carnegie.ru, да, который сейчас одна.
Это реклама.
Это реклама. Это реклама. Есть люди, которые. Ну, то есть Карнеги-Ру просто более такая общего плана площадка. Да? Есть, не знаю, Магазета, да, которая нишевое СМИ, но все, кто Китаем в России на постсоветском пространстве, да, занимается и так далее, естественно, все это открывают.
И это тоже реклама.
Вот, и это тоже реклама, да. Попасть в целом туда, если ты удовлетворяешь неким базовым стандартам качества, просто бери и пиши. Присылай, не знаю, мне питч на Карнеги-Ру, что вот, вы знаете, я там исследовал китайскую арктическую стратегию. У тебя хорошо, понятно написано, у тебя...
Ты сказал вопросов. Арктическую?
Арктическую, например.
Вот, кстати, да? Сегодня интересно. Ну, сегодня вот. Была...
Людей, которые этим толком занимаются в России, ну, я парочку, может, назову тех, кто этим интересуется и что-то про это знает, вот, но их очень мало. И ты даже сидя во Владивостоке, интернет всех уравнивает, да, всех уравнивает то, что есть доступ к ресурсам, которые читает вся страна. У нас вообще мало читают про окружающий мир, но те, кто что-то читают, вот эти ресурсы читают. Ты туда вставляясь, все, дальше за тобой бегут СМИ, потому что людей, говорящих головой, yeah. мало, а всем, например, всех достал этот масло или этот Габуев. Он из каждого чайника. Хочу своего какого-то хорошего комментатора.
В общем, это готовый рецепт для наших слушателей, да-да-да. И, ну, Габуев продолжает вещать из нашего чайника. И, да, следующий вопрос.
Следующий вопрос. Кто сейчас занимается общей аналитикой Китая? Есть ли общественные институты в России, занимающиеся проблемами взаимоотношений с Китаем? То есть мы, как понимаю, переходим от личности к организации.
Ну да, хотя бы несколько слов на эту тему.
Есть ли какой-то глобальный синк-танк?
Есть. В советских времен у нас есть институт Дальнего Востока, да, в котором там... Списочный состав 100 с лишним человек, да, в котором, да, очень много людей. Вопрос, сколько эти люди получают, да, и вопрос, насколько их продукт, вот возвращаясь к академической науке и науке или аналитике, которая была бы востребована обществом. Да, вопрос, для кого вы работаете? И что вы хотите сказать, в каком формате? Он очень важен, да, потому что для кого вы говорите, в том числе означает, как вы говорите. Я очень часто наблюдал, потому что после, допустим, Крыма, войны в Украине, начала вот поворота на восток, вопрос о том, что а где же у нас эксперты-китаисты, начали задавать многие люди в правительстве. И в правительстве есть свои большие структуры в МИДе китаистов, да, вагоны, маленькая тележка, в общем, китаистов неплохих, да. Есть спецслужбы, там и в ГРУ, и в СВР китаисты есть, и в Минобороны какие-то китаисты есть. То есть в Минеке есть китаисты. Но есть люди, или были, по крайней мере, люди в правительстве, типа там Игорь Иванович Шувалов, первый вице-премьер, который это направление курировал, у которого есть привычка слушать там независимое мнение. Ну, потому что они работают с кучей проектов, и там, допустим, давайте послушаем, что говорят консультанты или инвестбанкиры. Потому что это люди не заинтересованы. Да? Если вы приходите в МИД, МИД обычно говорит... Лучшая экспертиза у нас. Да, разведка говорит, лучшие китаисты у нас. Давайте послушаем кого-то еще. Вот. Ну и поскольку так получилось, что мы много летали в одних и тех же самолетах, вот, и эти люди читали меня в Коммерсанте, мне начали задавать вопрос, типа, Саш, кто вообще у нас про Китай-то, помимо тебя?
И ты такой, я!
Да, а у меня чуть другой подход. Знаете, я считаю, что если делать добро и вообще хороших людей немножко выдвигать на ударные позиции, помогать, да, делиться контактами, если они нормальные, адекватные, я понимаю, что я приведу этого человека в какой-то высокий кабинет и не буду краснеть, потому что это реально классный совершенно специалист. Да, то это будет хорошо. Этому человеку будет правильно, чиновнику будет правильно, и мне тоже будет хорошо, потому что, а, конкуренция будет расти, да, и мне надо тоже будет немножко мобилизовываться. Б, ну, общая масса вот этого вот хорошего, да, позитивного отношения и к предмету, и к друг другу, она будет расти. Может, чиновник скажет, блин, а давайте мы вам денег дадим что-нибудь поисследовать. Это непонятно же нифига. Вот вы сами, очень важно быть на таких встречах с чиновниками честным. Если ты не знаешь, честно веришь, что не знаешь. Это самое сложное. Потому что, когда он что-нибудь задает тебе вопрос, ты, конечно, должен сказать, что ты знаешь. Но это бывает не так. Вот. И я просто очень часто, когда чиновник говорит, а давайте позовем там всех, кто занимается какой-то такой проблемой, мне просто интересно посмотреть. Есть очень любопытствующие чиновники, сейчас, допустим, в Ивановской области есть губернатор Станислав Воскресецкий, вот он работу курировал в Минеке. Да, он очень любопытствующий человек, который все время хочет общаться с экспертами. Я просто видел, когда люди очень заслуженные, я не буду называть имен, очень заслуженные, прекрасные специалисты, они плохо умеют общаться с чиновниками. Потому что они, это первый высокопоставленный чиновник, который они видят там, за 20-30 лет. И когда он говорит, слушайте, ну Си Цзиньпин-то, он что хочет? Человек ничего не знает про Си Цзиньпина. Ему нужен очень краткий, емкий ответ на минуту, чтобы он понял, просто суть схватил. И люди начинают рассказывать про Мао, про совещание на горе Лушань, про, не знаю, про первый съезд КПК. Вот оттуда строят вопрос, да? Они знают глубоко, они знают гораздо лучше меня. Но они не могут это упаковать в ту форму, которая понятна конкретному decision-maker и полезна конкретному decision-maker. То же самое с бизнесом, то же самое в целом с обществом. Да? Написать сложно написанную какую-то вот каким-нибудь муторным, наукообразным или научным языком статью и послать ее в ведомость, у вас ее не примут. Просто потому, что писать АПД в ведомости – это отдельный совершенно навык. Ну, да, значит, возвращаясь к Институту Дальнего Востока. Это большой институт, который проводит фундаментальные исследования. Там есть разного качества люди. Там есть такие звезды, в том числе медийные, как Василий Кашин, как Игорь Денисов, да, которые, ну, одни из толков вообще публичной китаистики. Есть люди очень глубокие, да, там, которых мы считаем учителями, там, Владимир Яковлевич Простяков, конечно же, один из лучших, наверное, отечественных специалистов по Китаю вообще, да, которые более такого академично-научного склада, и вы их реже видите как комментаторов где-то в СМИ. Но вот такой институт есть. Есть китаисты в институте востоковедения, есть китаисты в университетах, да, то есть команды в целом есть, даже какие-то деньги есть. Вопрос в востребованности этого и в их способности производить тот продукт, который востребован и бизнесом, и правительством.
Но это все какая-то академсреда, а есть какие-то частные, не знаю, фонд исследований Китая, ну что-то известное. Понятно, я думаю, таких много даже.
Нету. Нет? Нету, потому что нету постоянного платежеспособного спроса.
А вот я пока не забыл тебя спросить, ты упоминал разведку, которая себя в грудь стучит и говорит, что у нее есть специалисты. Почему-то мне на ум приходит только Девятов. И это же, конечно, тоже очень такой странный персонаж, на самом деле. Как он его называется, там, небесная геополитика или что-то такое. Вот. И это потому, что в разведке есть прекрасные специалисты, но они так глубоко зашифрованы? Или вот просто после появления Девятого?
Нет, у разведки свои задачи, и у нас, поскольку в стране вообще нет культуры вращающейся двери, да, если обсуждать отличие нашей китаистики практической от западной практической китаистики, не вот госведомства, а люди, которые работают в мозговых центрах, да, на Западе есть прекрасный институт вращающейся двери, где есть двухпартийная система. Вы... Очень простой пример. У меня в Карнеге, да, есть курирующий Азию вице-президент Даглас Пауэлл. 30 лет карьеры в ЦРУ, сначала оперативником, потом в аналитике, он был главным аналитиком по Китаю, в момент, когда Никсон и Киссинджер, да, Китай свели у Советского Союза и, значит, выстроили китайско-американское партнерство. Потом директор по Китаю и по Азии в Совете национальной безопасности у Рейгана, помощник президента, старший директор у Буша-старшего, и это, соответственно, Тяньаньмэнь, вот все эти события, это человек, который был главным китаистом во всем американском
ключевые
государстве,
моменты.
Да, в Белом доме. Потом вице-президент Джипи Моргана по Азии, да, посол на Тайване и так далее. Да, ему сейчас за 70, он еще во Вьетнаме воевал.
Слушай, такие есть... коллеги, шефы, никак на твою репутацию китаиста российского?
Российского? Есть люди, которые в ужасе говорят, господи, не то, что госдеп, ЦРУ. Да, а есть высокопоставленные чиновники, которые говорят, блин, Саш, в следующий раз, когда так будет в Москве, пожалуйста, зарезервируй мне слот, мы с ним посидим. И люди там, ну, члены кабинета министров, с ним сидят, потому что это человек, который приезжает в Пекин, и его уровень контактов, да, он академик, он финтенкер, да, его уровень контактов это Ван И, Ян Ди Чи, то есть люди, министры, члены госсовета, потому что он реально человек, который имеет гигантский практический опыт.
Ну, да? Конечно.
И,
он там, практически исторический персонаж.
Да. А, допустим, люди типа Эвана Медейроса, старшего по Китаю в администрации Обамы, он молодой человек, он тоже в Карнеге работает, да, одна из его там шапочек. И когда будет следующий демократический президент, скорее всего, Эван Медейрос тоже будет очень важным голосом по Китаю. Поэтому поддерживать отношения с этими людьми, да, для китайцев очень важно, потому что это не просто люди, которые
да, академики и ученые, а это люди, которые завтра будут занимать практические позиции и рулить самыми важными для Китая двусторонними отношениями. У нас вот этой вот системы, да, вращающейся в мире, вообще нет. И, допустим, если бы Игорь Владимирович Маргулов, да, сейчас курирующий замминистра, блестящий китаист, да, потрясающий дипломат, пошел бы поработать профессором, да, куда-нибудь, или старшим научным сотрудником, а потом бы на следующем витке вернулся бы, да, и поехал бы сюда послом, например, с ним бы встречались. Но у нас система совершенно по-другому выстроена. И люди, которые есть в разведке, безусловно, да, глубокие профессионалы, они сидят у себя в лесу в Ясенево в СВР или работают здесь в поле, мы их не знаем, вот, ну или частично знаем, потому что все-таки мир маленький, взаимопроникаемый в китаистике, да, как врачей, да, все мы знаем, что в России плохая медицина, но есть какие-то врачи по знакомству, и врачи друг друга знают хорошо, то есть я, допустим, пульмонолог, но хорошего кардиолога или стоматолога посоветую, точно так же и у нас, да, то есть в принципе людей мало, но все всех как-то более-менее знают, потому что учились вместе, общие научные руководители и так далее, да, то есть вот там специалисты есть, но они зашифрованы, и они не выходят за периметр, да, девятов это совершенно уникальное явление. Тоже не буду комментировать, дай ему бог здоровья. Пусть работает на благо.
И радует нас своими волшебными текстами. Нам слушатели постоянно говорят, что вы там клацаете клавиатуры во время записи. И если вы во время этой записи вы послышите тоже такие клацающие звуки, это не клавиатура, это вот ребята в ГО играют, и там, видно, нервная такая партия пошла, что они периодически.
Я уже вижу, достал сигарету.
Да, все, все уже.
Я предлагаю проскочить несколько вопросов, потому что так иначе мы их уже осветили, и задать тебе следующий вопрос из нашего блока про наше китаеведение, да? Вот если бы перед тобой стояла задача построить китаеведение в России, строить в хорошем смысле, как бы вы ее решали? Какие области китаистики развивали бы в первую очередь?
Значит, смотрите, есть вот фундаментальное изучение Китая, истории, литературы, искусства, да, вот всего, чем эта цивилизация так дорога нашему сердцу, значит, двух уважаемых интервьюеров и моему в том числе. Надо поддерживать на минимально, то есть эти дисциплины должны преподаваться, у вас должны быть ставки в университетах, которые, да, где люди читают китайскую историю, китайскую литературу и прочее, эти ставки должны быть хорошо оплачиваемые. Это вещь, связанная с общей университетской средой, да, людям в университете надо много и хорошо платить, и там должна быть высокая конкуренция.
Но сейчас этого не происходит.
Сейчас этого не происходит. Это не связано с китаистикой вопрос, но отдельно вливать деньги в изучение традиционного Китая я бы не стал. Почему? Потому что во всем мире это вещь, которая, к сожалению, идет под нож. Практического выхлопа от этого не так много. Увы. Это дико интересные и важные вещи и прочее, но ваше знание иньяня, да, повышает вашу капитализацию как китаиста. Вы там сможете вернуть сложные конструкции, вы произведете впечатление на китайского собеседника, вы лучше будете читать сложные тексты и так далее. Но если стоит выбор инвестировать это время в изучение китайского финансового рынка, да, специальный курс по этому, и вы собираетесь работать в инвестбанкинге, или в иньянь, или, не знаю, танская погребальная скульптура, понятно, на что должен делаться упор, к сожалению. И поскольку у России сейчас практически очень нужда от Китая, да, и мы Китай лучше знаем, наверное, про танскую погребальную скульптуру, мы, пожалуй, что лучше знаем, чем про многие аспекты жизни современного Китая, нам надо инвестировать именно в это. Значит, что нужно сделать? Значит, есть вещи, связанные с университетскими ставками, да, и с университетами очень простая вещь. Надо разрешить студентам писать и кандидатам наук и так далее, писать выпускные работы не только на русском, но и на английском.
А у нас это запрещено?
А у нас это запрещено.
Ну, да, наверное, потому что нет инфраструктуры для того, чтобы заниматься оценкой и прочее.
Ну, извините, как вы можете заниматься гуманитарной наукой, да, глобальной китаистикой, не читая по-английски? Не умея написать статью в международный реферируемый журнал, да, по своей специальности. Это анахронизм, так быть не должно. И, допустим, вышка, которая ранжирует людям к вопросу о мастере, да, ранжирует зарплаты людей и будут специальные коэффициенты повышения зарплаты за попадание в топовые мировые журналы и так далее, это правильный путь. Надо просто это взять и распространить на все китаеведные вузы, открыть глобальный конкурс на ряд позиций. То есть понятно, что должно быть место для отечественных преподавателей, но если вы можете привлечь каких-то звезд или людей, которые крепкие середняки в американских вузах, которые на голову выше многих российских, и привлечь их читать хотя бы там пару лет какие-то курсы, это вам позволит немножко укрепить преподавательские кадры. А давать деньги на стажировки молодым преподавателям, особенно за рубежом. И вот есть программа, да, глобальное образование российское. Ее сейчас, к сожалению, прикроют, скорее всего, да, потому что денег в бюджете
не
нет. Но это возможность поехать учиться за рубеж, если вы сами поступили, государство вам оплачивает день, значит, учебу, но вы возвращаетесь в Россию, да, и отрабатываете на государство российское там 5 лет. Вот вести китаистику в число этих специальностей и отправлять людей, пусть поступают в Сингапур, где потрясающая китаистика, Австралию, США, ну, есть ряд университетов, где готовят людей очень хорошо, и возвращайтесь, отрабатывайте, преподавайте, да, в МГУ, МГИМО, ДВФУ и так далее. Это вот университет, да, то есть, резюмируя, открытый конкурс на ряд позиций, английский язык, стимулирование интернационализации и отправка людей, да, через это глобальное образование. Это первое. Второе, уже если говорить о think tank'ах, можно создать, конечно, отдельный центр, да, изучение китаеведения, задружить его с Мериксом в Берлине, с Карнеги и так далее, со многими другими. Это неплохой путь, да, но он чуть сложный. То есть это было бы здорово сделать, и понятна модель, как это делать. Да, вот тот же Мерикс немецкий, где скинулся бизнес, скинулось государство. Это идеальный совершенно сценарий того, как это можно делать, да, еще учитывая какие-то ошибки. Я бы создал большой конкурентный рынок госзаказа на исследования по Китаю. То есть вот
по современному
Китаю. Да, вот куча вещей, которые администрация президента, Минобороны и так далее хотят знать. Сделайте открытый, понятный, как сейчас это происходит по закону о госзакупках, тендеры на написание научных работ об этом. И откройте его для всех желающих. А не то, что у вас есть это, значит, такой, ну, коррумпированный или какой-то еще рынок. И дальше это стимулирует, вот мы втроем соберемся, да, и увидим какой-нибудь заказ на, не знаю, планирование мегаполисов в Китае. Скажем, возьмемся, не возьмемся. А вот, допустим, за управление экспортно-импортными операциями в специальной зоне Шанхай, да, мы, может быть, и возьмемся, да. Ну, и да. Мы с вами соберемся, зарегистрируем там маленькое юрлицо, и из этого, если будет какой-то поток заказа, у нас с вами родится think tank. А где-то еще будет think tank, да, они, может быть, объединятся, они будут конкурировать. Но мы с вами будем постоянно повышать тем самым свою квалификацию. И, конечно, если бы были стимулы сделать вот эту вот вращающуюся дверь, да,
но это уже
очень многие вещи, они завязаны на более структурные вопросы, чем китаистика, да?
Да.
Нельзя в море неэффективности сделать маленький островок, поставить там флаг, значит, китаистики, маленький бюст Конфуция и маленький бюст Цзиньпина, и сказать, что у нас будет в целом неэффективное страноведение, чудовищное, да, несуществующая украинистика, плохое изучение США и так далее, а вот китаистика будет классно, да? Очень многие вещи структурные, но госзаказ, интернационализация специалистов и, возможно, отдельный think tank, да, современный, хороший, с доступом к которому можно было, не стыдно было бы заказать что-то, и где государство и компании были бы терпеливы, что первые 3-4 года продукт будет так себе, но потом, да, это воздастся старицей. Последний — это российский китайский деловой совет, который объединяет все российские компании ведущие, да, он мог бы стать площадкой как раз для вот этого think tank. Он существует, но он в плане инвестиций в китаистику это полный ноль, да? В то время как там та же американо-китайский деловой совет — это один из мощнейших аналитических центров, обслуживающий именно бизнесовую повестку, но к которому прислушивается и государство, да? То есть вот эти вот вещи, мне кажется, были бы полезны.
Ну, и я думаю, что, да, увидев, что есть спрос, наверное, еще больше количество людей пошло бы в китаистику, было бы больше студентов, и, наверное, да.
Студентов и так много, просто вопрос в том, что у нас мало рабочих мест, да, пока что, потому что российский товарооборот с Китаем, экспорт туда обеспечивает, ну, 10 крупных компаний, да, каждый из них не резиновый, им 100 китаистов не нужно, им 5 бы занять, да, и здесь ровно вопрос в том, что нам нужно увеличивать товарооборот,
диверсифицировать товарооборот, чтобы это было больше крупного, да, не только крупного, но и среднего и мелкого бизнеса, больше бизнеса из регионов, а им нужен консалтинг, им нужно часто понимать не только простые вопросы таможенного регулирования или как мне патент, да, получить или торговую марку здесь зарегистрировать, но многим, например, там фармацевтам очень важна здесь экологическая политика, потому что их поставщики каких-нибудь перекусоров для их химических веществ, которые они делают, да, основных соединений, основных компонентов, они попали под нож из-за повестки, да, новой Сидзиньпина, значит, нового курса. Да, им важно понять, что вообще происходит, да, надолго ли это, если это связано с Сидзиньпином, каковы его позиции. То есть бизнес начинает потихонечку набивать шишки и задавать правильные вопросы. И обнаруживают, что они нигде не находят ответов, они начинают искать каких-то точно людей, говорить, вы же там Китаем занимаетесь, можно мы вам заплатим маленькую денежку или большую денежку. А вот так потихонечку этот рынок формируется, но опять же здесь мы в отношении с Китаем так же, где мы были в отношениях с Европой в начале 90-х. Да?
Я чувствую.
Поэтому рынок должен созреть. Он созреет рано или поздно, но это такой медленный процесс.
Я чувствую, что Александр Габыл крепкая, довольно готова уже программа. Единственное, два вопроса, когда выборы главного китаиста России, где стоит галочка.
Это место занято.
Да, ну, потому что программа отличная. Горячо поддерживаю. Ну, у нас следующий блок вопросов. Программа.
Да. То, что можно охарактеризовать как прагматичный вопрос.
А до того были так.
Вы разминались.
Философия.
То есть настоящий Шаокав начнется сейчас.
Первый довольно классный вопрос. Какими достоверными источниками информации по китайской проблематике, кроме западных, стоит пользоваться? То есть российские источники.
Ну, кроме западных.
Значит, где почитать?
Почитать про Китай? Чтобы почитать про Китай...
Магазета «Икар на Гиппоне».
Да.
А что еще?
Значит, смотрите, мне кажется, что СМИ начинает появляться некоторое количество контента, которое связано с Китаем. Если кто-то не читает Михаила Коростикова и то, что его команда делает в «Коммерсанте», всем срочно бежать.
Отличный материал.
Это потрясающие материалы, да, Миша, и при нем есть такое маленькое целое сообщество, да, молодых людей, которые, значит, на него смотрят как на учителя и помогают ему все эти потрясающие продукты делать, да, про то, как управляется Китай, про то, как вообще Китай выглядит в политике, в экономике и так далее. Это уже отдельная небольшая команда, которая вот такой нуклеус, вокруг которого что-то выкрутится обязательно. Есть люди и пул авторов, которые пишут там ведомости РБК про Китай, «Коммерсант», он понятен, да, там это... Василий Кашин, Игорь Денисов, да, там, может, Леонид Ковач.
Ну, Василий Кашин больше по теме военной.
По военной, по внешней политике, по оборонной промышленности, но у Василия
очень...
У
него очень хороший.
У него очень широкий кругозор, вот, и он, в принципе, много про что, если поставить ему задачу и попросить, он напишет хорошо, потому что глубоко носом проводит, да. Вот, это что касается... Ну, естественно, там есть академические вещи, да, там, проблемы Дальнего Востока, да, сайты многих исследовательских организаций немножко ожили, да, там, того же Дальнего Востока, все-таки сайт ОЗО. Значит, дальше вопрос про Китай, читать аналитику на китайском, да, вот что такое западные источники. Западные источники – это англоязычные источники, ну, вот сингапурцы, например, тоже пишут по-английски, да, все. А в Сингапуре есть отдельный think-tank, где сидят 40 китайцев с сингапурскими паспортами натурализованных и методично прокапывают все открытые источники, плюс в Китае очень много ездят. Да, это одна из самых лучших вообще команд в мире, которая по Китаю современному существует. Масса всего есть в открытых источниках китайских. Да?
Но мне кажется, вот совет по поводу Сингапура, он замечательный. Я думаю, многим нашим слушателям пригодится, потому что мы иногда...
Они не все публикуют, да, это Институт Восточной Азии называется, при Национальном Сингапурском университете. Его возглавляет Джен Юнянь, и там огромная команда, реально очень квалифицированная. Я так понимаю, что часть они пишут в стол, я с ними знаком. То, что они рассказывают в личных беседах, гораздо интереснее часто того, что они пишут. Но пишут они тоже очень интересные вещи. Значит, много вы поймете, если подпишетесь на правильных людей в тот же самый несчастный чате, да, читая просто людей, так же, как у нас, допустим, если настроить себе Facebook, да, и
Твиттер вряд ли в России, но Фейсбук, так чтобы читать интересных авторов, которые много пишут в Фейсбуке, вы про современную Россию или про какой-то ее связь можете понимать довольно много. Да, здесь надо уметь пользоваться.
Ты когда 5 работ китаистических назвал, буквально говоря, Фейсбук френд-лента, грубо говоря, что-то больше никого нет. Те же самые люди, на которые ты подписан.
Да, и дальше, ну, я бы читал китайские СМИ, конечно же. Я бы читал Цайсинь и Цайдин, по крайней мере.
Ну да.
Да, я бы читал к вопросу в англоязычных источниках, но китайских это «Солчание Монопост».
О, хотел спросить.
Да? Вот,
который она, купил твой бывший босс.
Она портится, безусловно. Но тем, но,
как бы не очень зашлись комментарии Алика с твоей.
Но, тем не менее, это все равно по-прежнему, наверное, главная газета о Китае, очень информированная, где можно много чего интересного узнать, да, по-английски. Гонконгские СМИ, вот такая вот, да, спекулятивная литература, кто кого в бане подрезал, значит, из членов политбюро, как все вот это тоже может открыть в гонконгском аэропорту.
Да, немножко связано.
С этим тяжелее, то есть надо все очень четко прокапывать и сверять с источниками на земле здесь. Вот. Но открытых источников мало, но качественных, которые вот готовые можно брать, и вот это вот идеальное там одно СМИ, которое можно читать. Но, в принципе, можно себе сделать некий дайджест и читать. Но на английском языке очень большие пласты этой работы за вас уже проделаны. Если вы подписаны на ньюслеттер Билла Бишопа в Китае, да, вы, прочитая его, у вас уже есть карта, у него ссылки на все китайские источники и так далее. Вы дальше можете прочитать эту карту, уже свой информационный день забивать чем-то своим.
Это уже платная подписка стала.
Это уже платная подписка стала. Увы, бесплатный сыр, только...
За все надо платить.
Но человек парсит нереально
количество информации. Вам, надеюсь, все кидают деньги, слушатели?
Да, нам надо активно слушателей просить о пожертвовании.
Можно тоже верну шестой вопрос из этого списка, но он связан, а вот с Телеграмом, Телеграм-каналы. Вопрос такой, расскажите ваше мнение о Телеграм-каналах «Рисовая лапша» и «Китайская угроза». Происходит ли вообще поворот на восток?
Про Телеграм.
Ты знаешь, значит, эти каналы?
Я не читаю «Китайскую угрозу». Я, честно говоря, просто поскольку информационный поток очень плотный,
да,
вот, а я еще, к сожалению, интересуюсь не только Китаем. Начав работать в американской организации, я понял, что США — это дико интересная страна, которую всем кажется, что они понимают. На самом деле мы про нее знаем очень мало, а она гораздо более открытая, гораздо более простая для изучения, но в то же время прям требующая специальной подготовки. Но это в сторону. В общем, я стараюсь довольно много читать, но у меня очень плотный информационный поток, поэтому времени на Телеграм, к сожалению,
в общем, ты их не знаешь.
Не хватает. Нет, я подписан на лапшу.
Лапша, да.
Вот. Я подписан на Папа Хуху.
Прозвучало, это слово прозвучало в эфире. Ура!
Но это уже как все китайцы должны быть подписаны на Папа Хуху. Вопрос. И так мы спасем традиционные китаеведения. Вот. Но рисовая лапша, мне кажется, очень профессиональная, хорошая команда. По-моему, чуть-чуть в последнее время просел каверидж. Плотность информационного потока немножко спала. Вот. Поскольку никто не знает, кто за этим каналом стоит.
Заняты люди, ездят догадки. На всякие конференции.
Вот. Я тоже думаю, что люди ездят на всякие конференции и это самое, разные мероприятия. То тяжеловато, но в целом канал очень качественный и хороший. Вот. И я думаю, что там много всего хорошего есть в Телеграме, просто надо покопаться, и поскольку ты это уже так или иначе встречаешь, да, того же Билла,
вторично,
сам читаешь, что тратить просто на это время уже тяжело. Но многим людям, которые там не подписаны на что-то, это, по-моему, прекрасный бесплатный дайджест. Даже у моей программы в Карнеге есть прекрасный дайджест. Вот, он тоже там не самый пока что презентабельный, но тем не менее есть, и он в Телеграме присутствует.
Это реклама. Потом надо будет сказать.
Ссылочка на
нашу ссылочку. Ну вот смотри, у нас из этого прагматического вопроса, из прагматического набора, нет, вопросы прагматических, нет, набора прагматических вопросов, есть еще несколько действительно интересных, даже мне было бы очень любопытно узнать твое мнение, а именно, вот, например, как Китайская Народная Республика следит за работами и публикациями иностранцев о Китае, ну, то есть, условно говоря, и с этим, конечно, связан вопрос, если ты напишешь про Китай что-то плохое, сидя, например, в Москве или в Нью-Йорке, например, что-нибудь там неправильное про Тибет или про политику в определенных округах, то будет ли тебе за это что-то плохое? Закроют ли тебе, например, визу в Китай или приехав в Китай, тебе как-то вот будут по-другому относиться и прочее?
Значит, смотрите, этим отчасти занимаются посольства, да, посольства мониторят то, что пишут в СМИ, да, вот отдел информации, который типа пресс-служба, да, если кто-то пытается взаимодействовать с пресс-службой, то это посольство, да, я как журналист много с ними взаимодействовал, ну, удачи вам, вот, сильно много толку вы от них часто не получаете, тем не менее, это люди, которые там довольно большой штат, которые пылесосят все то, что в стране пребывания пишут о них в СМИ, да, и я так понимаю, что есть отдельные люди, которые мониторят научную среду, это первое, как бы, кусок. Второй кусок, то, что здесь люди, которые страноведы, да, здесь довольно много, здесь по русистике огромные человеческие ресурсы, мы можем отдельно поговорить о качестве китайской русистики, это тоже хорошая тема, вот, но ресурсов здесь много, есть люди, которые сидят в разных там закрытых и незакрытых учреждениях, которые много читают того, что о Китае пишут российские китаисты. Вот. Все это сейчас слагается в некие дайджесты, которые посылаются.
То есть на заметочку все берутся.
На заметочку все берутся. Значит, отношение к тому, как китайцы реагируют на это. Мне кажется, до недавнего времени было очень жестко, если вот, допустим, люди, которые написали про концентрационные лагеря, по сути, да, в Синьцзяне, которые сейчас активно развиваются, я думаю, что эти люди закрыты здесь пока навсегда. И, конечно же, все больше и больше случаев шантажа того, что мы вас не пустим, мы вам закроем доступ к источникам, мы вам не будем давать визу, если вы будете писать плохо, он начинает раскручиваться, и во многих странах, в Австралии, в Новой Зеландии, в Америке, становится предметом обсуждения, да, вот эта вот цензура и того, как Китай пытается сформировать. И
целая серия же скандалов была связана с институтом Конфуция.
Совершенно верно. Ну, там и с развитой деятельностью под его крышей.
Да.
Вот.
Ну, и с попыткой тоже определенной темы.
И с попыткой не то, чтобы влиять позитивно, а именно перекрывать информацию. Самый последний скандал, значит, про китайское посольство в Вануату, которое, значит, снимал австралийский телеканал, да, там есть история про то, как, значит, пресс-секретарь позвонил и в такой совершенно ультимативной хамской манере, значит, сказал, вы только посмеете это выпустить, мы вас, значит, в карасов сотрем и так далее. Да, что, естественно, Западе сразу же встречается в штыки. Но многие начинают воспринимать, а здесь тональность чуть-чуть сменить, тут тональность чуть-чуть сменить, да.
Самоцензура.
Тут не обидеть, да, вводится самоцензура, потому что китайцы становятся все более и более чувствительными к этому. Ну и, скажем прямо, есть люди, которым, очевидно, либо заносят напрямую, либо приглашают их там, дают публиковать книжки, активно возят и так далее, чтобы они говорили, как все хорошо. Да, и там, ну, в России тоже есть некий кусок условной китаистики, да, которая говорит, блин, вообще вот все эти копания в раскладах. Вот в России после, вопрос состояния китаистики, значит, после 18-го съезда КПК в России на той неделе, когда этот съезд закончился, прошло 19-го съезда, простите, прошло три мероприятия на всю Россию, три мероприятия, посвященные анализу съезда, важнейшему, да, на котором, вот, значит, одно во Владивостоке провел Иван Зуенко, второе...
Бабе.
Нет. Значит, второе провел Московский центр Карнеги перед началом съезда. И после начала съезда провел тоже Московский центр Карнеги. И только там через несколько недель пошли какие-то официозные, значит, мероприятия крупных академических институтов. Это, по-моему, беспредел. Просто потому что так нельзя изучать крупнейшего партнера. В Вашингтоне, я был там за пару недель до съезда в Вашингтоне, они шли просто косяком. Везде было по несколько ивентов. Там экономика после съезда, да, что будет с военной сферой и так далее. То есть все разбиралось в мельчайших деталях, и люди активно очень ходили. Да. У нас, ну, вот так вот. И вот была такая волна чуть-чуть публикаций, значит, заметок в Фейсбуке, потому что вообще разбираться, кто занял какую должность, это копаться в грязном белье наших стратегических партнеров, это плохо. Надо главное понять, что товарищ Си Цзиньпин, он наш друг, Китай наш друг, в отличие от проклятых пиндосов. И все, кто пытаются что-то проанализировать, они это делают не из-за дружеских чувств к России и Китаю, да? Откуда такой месседж? Мне кажется, что есть некий... Я ничего не знаю, но это очень странная позиция для российского китаеведа, правильно? Мне кажется, что разобраться ты должен в любом случае.
Ну, конечно.
Вот. Китайцы совершенно не стесняются анализировать то, что у нас происходит в стране, в закрытом формате, иногда даже чуть-чуть выплескивается в открытую чай, да, в основном в закрытом формате, конечно. Мне кажется, что есть некий запрос от китайцев, чтобы, знаете, вообще копаться, кто
не
там...
Не обсуждайте.
Да, вот внутренняя борьба, это надо поменьше, а вот про то, что Си Цзиньпин крутой, хороший парень, и большой друг Владимира Владимировича, про это побольше, и вот, ну, про это как надо ярче писать.
Ну, вот я хочу пожаловаться, на самом деле, мы пишем, в принципе, очень позитивные подкасты про Китай, и нам до сих пор ничего не заносят, понимаешь?
Так может прийти и предложиться.
Я вон вижу два бования идут в нашу сторону. Может быть, они что-то несут.
Несут свои чемоданы.
Ну что, а у нас следующий вопрос. Какой? На самом деле мы немножко так стали уже в
разные стороны.
Да, да, но...
А как вы думаете, про публикацию иностранцев?
Это вы меня сейчас раздергаете, и потом будет в конце какой-то нагнетирующий вопрос. Нет, мы предельно гуманны.
Ну, мне, кстати, родился вопрос, что хуже, российская китаистика или китайская русистика?
Блиц.
Вы знаете, мне кажется, что у них есть разные проблемы. Мне кажется, что хуже российская китаистика в целом по освещению, по обеспеченности ресурсов, по количеству людей, которые этим занимаются, да. Но у нас, мне кажется, есть некоторые преимущества. Преимущество эти в том, что вы можете в публичном поле писать все, что вам в голову придет, да, если это будет подкреплено фактами и так далее, и есть некая публичная референтная среда. А здесь на публике дискуссии особо и не происходит, да, потому что Россия вот это друг, и начальнику нам нравится вроде как, поэтому можно обсуждать всю там хрупкость, коррупцию, значит, хороший ли Сечин менеджер, да, для Роснефти или плохой, но это все должно происходить, значит, в закрытом режиме. А вторая вещь, здесь культура аналитическая письменная. То есть люди, которые пишут на стол записки Си Цзиньпина, они его никогда не видят. Они сидят в разведке, в закрытых учреждениях, и очень мало культуры, где чиновник по внешней политике зовет эксперта и говорит: «Слушай, брат, расскажи мне». Да? А в России, вот как ни странно, получилось так, особенно в последние годы, что у нас есть ряд китаистов, которые с чиновниками, в общем, общаются, ну, в таком довольно тесном регулярном контакте. Для аналитика очень важно видеть своего клиента, своего decision-maker, потому что даже по тем вопросам, которые люди задают, что их интересует, как они это спрашивают, как они говорят: «Да, слушай, мне кажется, что это полная фигня, потому-то и потому-то». Ты можешь очень многое понять, допустим, о состоянии российско-китайских отношений, где мы находимся, как российская элита смотрит для тебя сам факт этой консультации экспертной, да, бесплатной, он дает очень много для твоего ресерча, и ты лучше гораздо понимаешь, что там происходит. Здесь люди пишут на деревню дедушке телеграмму, ее, может быть, читает сам Си Цзиньпин, но ты не чувствуешь запрос, то есть ты пишешь все время в одну сторону, и это, конечно же, твою коммуникацию убивает. Я одного очень известного китайского русиста, значит, привел вот к курирующему Китай замминистру экономики в свое время. Вот. И мы с ним там посидели час, познакомились, пообщались, значит, и, ну, замминистр сам меня об этом попросил, потому что сказал: «Слушай, мне интересно вообще, кто нас изучает, познакомился с каким-то крутым русистом». Вот. Он вышел и говорит: «Слушай, Сашка, а ты мне объясни, как может быть так, что, значит, у тебя доступ к целому замминистра?» Ну, я ему объяснил, что, слушай, мы там в самолете летали, чай пили, водичку, вот.
У него нет
знакомый. Он говорит: «У нас, типа, к замминистру попасть вот даже на там позиции серьезные, это прям целая история, это парадно-выгребные бессмысленные совершенно совещания, раз там в год, и то, ну, не все их проводят, потому что у чиновников большие носы, да, и они такие очень гордые, а у вас как-то все гораздо проще». У нас все, правда, гораздо проще. У нас там часто по Китаю можно, не знаю, с федеральным чиновником в мессенджере переписываться, да, вот у него срочно какой-то вопрос возник, он тебе пишет: «Слушай, подскажи, пожалуйста», да, и ты там быстро пишешь, говоришь: «Я не знаю, сейчас вот кому-нибудь из коллег задам вопрос».
Ну, ты знаешь, ты своим ответом на самом деле, мне кажется, рассеял
сомнения или вопросы, которые нам задали, я еще не успел тебе их произнести. И, в принципе, у нас с прагматического блока, вот просто я зачитаю вопрос, на который ты, по сути, уже ответил. То есть, каково для современных ученых, аналитиков, журналистов взаимодействовать с представителями академических и политических кругов КНР? Я понял, что сложно, у них нет доступа, вот ты сейчас...
Нет, у них, смотрите, у них есть доступ, то есть это люди, которые все равно внутри системы и которые здесь варятся. Другой вопрос, что, смотрите, самые главные решения здесь, они связаны с другими странами. С одной стороны, прежде всего, США. Да, здесь дети, да, которые имеют грин-карты, имеют американские паспорта, у значительных людей в элите находится там. Да, у Си Цзиньпина дочка училась не в МГУ и не в Горном институте Санкт-Петербурга, где Владимир Владимирович защищал диссертацию, а в Гарварде. Да, настолько плотный экономический поток, да, культурный поток связи, что, конечно же, все самое главное происходит именно на том направлении. И если вы американский китаист, тем более в системе сокращающейся двери и так далее, не академик, вот не чистый академик, а именно мозговой центр, то у вас очень хороший здесь доступ, потому что всем интересно с вами общаться. У российских исследователей есть доступ к русистам, но значительную часть людей, которые занимаются стратегией китайской внешней политики, да, Ван Дисы и так далее, ну и неинтересно. Ну, Россия, понятно, что это там маленький товарооборот, они и так наш друг, постепенно превращаются в нашего младшего брата, честно нас обобщаться. Вот. Кому-то это интересно, да, вот если какие-то топовые мыслители, типа Дмитрия Тренина, возможно, Караганов, Блинкен, безусловно, там Игорь Иванов из РСМД, да, там, какие-то такие. Но это очень точечные люди. Остальным, к топовым людям здесь мне не подойдет, просто потому что Россия не представляет такого большого интереса.
Ну вот это нас подводит напрямую к, я думаю, последнему вопросу из нашего сета. Он, наверное, Саня задаст какой-нибудь тоже еще, может быть, свой вопрос, который мне слушатели поступил. И прям вот, прям плотно-плотно, именно мы к нему подошли. Есть ли у российских элит прямые контакты и работа с теми или иными китайскими внутриполитическими группами? Или все-таки это, условно говоря, миры не сильно соприкасающиеся? Вот из того, что говорил только что, у меня ощущение, что мы неинтересны, и, соответственно, этих контактов не
достаточно. Смотрите, что такое внутриполитические группы сейчас? Да, сейчас у нас в Китае поле настолько переформатировалось, что есть великое ядро партии, да, Вэйдаля Линьсю, вот, есть его люди, а есть все остальные. И, конечно же, сейчас о каких-то реально внутриполитических группах, да, там, группе комсомольцев, шанхайском клане уже говорить не приходится, потому что это гораздо более персоналистский режим, чем он был еще 5 лет назад. Это первое. Второе, у нас вот связи за исключением каких-то рабочих контактов, да, наработанных, ну, вот вы там встречаетесь 2 раза в год на заседании какой-то межправкомиссии, да, там, их особо нет. И форматов, которые бы, допустим, тусовали китайский крупный бизнес с российским крупным бизнесом не ради какой-то сделки, да, не для того, чтобы вложить деньги в фонд «Шокового пути» в ЕМАЛ-СПГ, а просто там 2 раза в год 10 крутых российских бизнесменов во главе с Тимченко и 10 крутых китайских олигархов во главе с Джеком Ма встречаются там раз в Ханчжоу, раз где-нибудь на Валдае, да, или в Ярославле, и 3 дня, подтягивая дорогущее вино или вино из усадьбы Дивноморская, да, рядом с резиденцией Владимира Владимировича, обсуждают какие-то глобальные вопросы, да, пусть там с синхронным переводом и прочее, да, там Трампа, искусственный интеллект, да, популизм в Европе, Брекзит, просто чтобы вот понять, да, выработать некую общую картину мира. И вот такого нет. Подружить. Такого нет вообще. В то время как у Китая и США это есть на очень разных уровнях. От самого топового олигархического и так далее до студенческих обменов и так далее. И именно это инвестиции в создание постоянных каналов и постоянных групп общения. Да, там очень плотные элиты взаимосвязаны. У нас, по сути, нет, потому что офшоров, где бы китайцы хранили деньги, в России нет. Интересного для них, для элиты образования нет, возможности для инвестиций особо нет, поэтому все делается через первых лиц и обслуживающих бюрократическую элиту. Конечно же, для России, для того, чтобы как-то более плотно войти в контакт, такие связи очень нужны, и в них бы по-хорошему надо было инвестировать,
Но
вот еще один рецепт Александра Габуева о том, как же нам все обустроить.
А интересно, вот такое, значит, тут заговорил, что там ядро партии. У нас в России тоже там есть свое ядро. Вейтада Линсю. Но у нас же есть и Российская коммунистическая партия. Как вот отношения у КПРФ с китайцами? Может быть, у них как раз есть эти пул межведомственные?
Нет, они встречаются, да. Они есть у Единой России диалог. У КПРФ есть диалог. Значит, я так понимаю, что даже на каком-то серьезном уровне Зюганов, когда сюда приезжают, принимают. Но... Ну, они, в принципе, они вот уж в таких категориях они понимают российскую политическую систему.
Нормально.
Чтобы знать, что это не самые важные для них контрагенты. Общаться надо с Путиным и с кругом людей, которые близки с ним, и сделать так, чтобы они все визжали от восторга от того, что с Китаем, и так потому что и получается.
Да, но у нас на сегодня, кстати, не было приготовлено никакой грамоты, да, я вот не знаю, тебе в голову придет, например, какое-то выражение, которым ты хотел бы поделиться со слушателями, потому что у меня в голове выражение есть, то есть хочешь я сначала скажу?
Давай.
Но у нас просто такая традиционная рубрика, хотя уже перешел к грамоте, может быть, Сань, у тебя есть еще вопросы?
Пока нет, давай.
Да, есть прекрасное выражение, не уверен, что это Чхэньюй, это может быть Чхэньюй, надо посмотреть, оно звучит по-китайски так. Сяу, тянь, тау. То есть маленький шаман увидел большого шамана. Это значит, когда ты в присутствии кого-то великого, большого, грандиозного, ощущаешь себя мелкой сочкой. Вот я сейчас сижу рядом с тобой, слушаю тебя. Я понимаю, что я такой сяу. И я такой тянь, увидел, тау. Вот большой шаман Александр Габуев.
Рассказал
нам, на самом деле, действительно, очень содержательно, очень глубоко. Я думаю, что это один из лучших подкастов у нас однозначно, и уверен, что слушатели это оценят. Пусть кидают и, может быть, негативные комменты, позитивные. Надеюсь, что ты прочтешь их в какой-то момент.
100 рублей, пусть кидают раз.
Да, 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 я надеюсь, что ты будешь читать тоже комментарии, мы тебе ссылку скинем.
Я любопытный.
Да, и сможешь им ответить, даже если...
Самолюбивый.
Если у нас будут хейтеры, ты дашь им достойный отпор, в том числе и на просторах интернета уже в письменной форме.
Да, Сяо Кентау, классно, надо запомнить и записать еще ноты, тут ты что-нибудь придумал из грамоты или нет? Ну, не знаю, может, ты на какой-то недавно в конференции или в Вичате встретил какое-то выражение, которое тебе нравится? Ничего в голову не приходит.
Ничего в голову сразу не приходит.
Ну и не надо, не будем форсировать.
У меня есть грамота, может быть, не сильно связана с тем, что сегодня нам Александр что-то рассказывал интересное, но... все равно я ей поделюсь. Это шоу-ю. Шоу-ю. Это язык жестов.
Так.
Да. Почему это? Потому что я живу здесь недалеко, и у меня в соседнем дворе есть немой. Китайский немой. И он начал меня учить потихоньку китайскому языку жестов. Вот, поэтому мне почему-то в голову пришло как раз.
Ну, учи еще один язык, да. Насколько я понимаю, это же совершенно другой язык, соответственно.
Да, там своя грамматика. Да, да, своя грамматика. И, кстати, интересно, что глухим, то есть, ну, слышащим людям в каждой стране есть свой шоу-ю. И в Китае есть свой путунхуа, причем. То есть у них тоже правительство там в 60-50-х годах, оно занялось тем, что стандартизировало весь этот жестовый язык. И также путунхуа, то есть он тоже есть определенный стандарт. И глухим людям, которые когда они путешествуют в другие страны, например, им там требуется всего лишь 2-3 дня, чтобы перенять жесты другой страны.
Так быстро?
Да, довольно быстро. Там все равно все довольно логично и, ну, понятно, описуем, да, но довольно быстро.
Ты знаешь, я, вот у меня тоже появилась грамота.
Отлично.
Вот, значит, это тебе маленький элаверды. Я не помню, как она точно звучит. По-моему, Сань Рэн Синь Гу.
Йоу,
Во Ши,
Йен, да? Это
Это старина Конфуция. То есть из трех идущих по дороге, да, из три человека, идущих по дороге, обязательно есть мой наставник Ян Джин среди них. Да, поскольку у нас здесь трое молодцев. У нас есть папа Хуху целый. Вот, то есть из любой билиберды, который человек посажен на табуретку большого шамана, вещает. И тех вопросов, которые задают себе, что-то можно выцепить.
Да. Ну, вот действительно обалденная фраза. Это настоящий конфуций, потому что, кстати, мы
тоже в чате магазина
обсуждаем, что есть фальшивый конфуций.
Который цитирует Иванка Трамп.
Да. У нас настоящий китаист, настоящий Александр Габуев и настоящий конфуций.
Сермяжный.
Вот в Америке главный китаист теперь Арабелла Кушнер. Это вот пятилетняя внучка Трампа, которая поет песни.
Надо нашим элитам политическим тоже там свои.
Слушайте, а вот видите, ну просто такая небольшая тогда у нас бонус трек, да, знаете, как обычно в конце альбома есть.
После музыки.
Да. А ведь когда ты говоришь, что одна из дочерей Путина вроде как изучала китайский, где-то даже чуть ли не инкогнито, вроде как она в Шанхае была.
А я слышал, что в Пекине.
Или в Пекине. Ты что-нибудь про это слышал?
Слушай, одна из...
Одна из дочерей, да. Ну, я уж не помню, младшая или старшая. Но я помню в свое время об этом
плотно
говорили, слышал, по крайней мере, среди живущих здесь русских.
Вот. Да, но говорят такое. Но да, из обеих дочерей, которых мы знаем, да, ни Екатерина Тихонова, ни Мария, я не помню, какой она фамилии живет, которая натянула. Да, пока что никакого зримого интереса, участия и прочего ни в чем таком не принимать.
Китаистика понесла потери.
Я знаю, что многие люди в российской элите своих там детей, рожденных в законном браке, в незаконном браке, китайскому учат, да, там ищут китайских губернаторов, это целая история. Как раньше были французские губернаторы, да, также сейчас в Москву выписывают каких-то китайских, которые чему-то такому и учат. Вопрос, как они потом это будут поддерживать, у меня остается открытым, но это интересный факт, насколько это трансформируется во что-то реально. Я знаю, что очень многие дети российской элиты, которые уезжают учиться в Лондон, вот там, поскольку там сознание менее местечковое, чем в Москве, которое гораздо более местечковое, чем можно было бы подумать, вот там люди говорят, о, ничего себе, Китай оказывается, да, и там на них целый вагон информации про то, как это оказывается интересно, важно, значимо и так далее. Да, и люди там, на Западе, узнают что-то, чего они бы не узнали в России.
Ну, на этой оптимистичной ноте о том, что детей надо учить китайскому, вообще, а надо послать их в Лондон, нет, не ладно.
Слушайте, нет, мне кажется, резюме два у меня вот от этого разговора, два месседжа, скажем так. Первый месседж – это то, что все-таки надо помогать людям и делать добро. Вот если есть какие-то хорошие китаисты, какие-то, может, у них есть какие-то недостатки, может, они там чуть-чуть лентяи или чуть-чуть самолюбовали, но у всех у нас они есть. Надо простить и просто людям помогать, делиться своими контактами, делиться, ну, просто делать людям хорошие дела. Это обязательно,
христианский посыл.
Это обязательно увеличивает общую массу движения и обязательно помогает абсолютно всем.
Да.
Даже если не сейчас, что вы там дали копейку, вам вернули 5. Вот. Это работает именно так. Может, не обязательно ждать быстрого воздаяния, но это работает именно так. Второе, правда, ну, поле настолько разряжено, что начать чуть-чуть больше вкалывать нам всем, это и меня касается тоже, потому что я ленивая шкура. Блин, и мы просто не узнаем этого отечественного китайского. Может быть, у нас такая планка низкая, что еще чуть-чуть поработать, мы взлетим высоко. Но это так, действительно.
Ну, спасибо тебе огромное. Такого шикарного резюме я даже не ожидал. Вот прям хочется...
Вдохновляюще, позитивно.
Вообще отлично. Хочется поаплодировать.
Ну что, попойдем?
Да. Наливаем. Мы сейчас пойдем, да. А какая у нас будет музыка? Мы еще, наверное, не знаем.
О, музыка.
Да, но...
У меня была заготовочка.
Да,
у Ольга была заготовочка. Китайская музыка. Мы в конце ставим китайскую музыку. Сегодня будет играть Сюн Цай и У Джо Юэн. Песня называется «Май Пау».
Отлично. Ну, а мы с вами прощаемся. Здесь были у нас замечательный, прекрасный, великолепный гость Александр Габуев.
Александр Мальцев
и Али Криской, Папа Ху-Ху.
Спасибо большое.
Все на А. Всем пока.
Пока.
IGRY 关了上电视，没空看电视，打开 KKBOX 我的名字，又是关键字，不好意思一直戏份出现在各播放清单，下了次 on my fans 几遍又一遍，不断让我在你耳边循环，上一张都还没下榜，
下一张也准备上榜，
需要多大的排
场，
我愿去 seven fun， 爬得太高，到处不胜寒，早知道我就带件外套，高处坐得太久，椎间盘都有点歪掉。Oh, there I am again, I just win and win and win. This goes out to all my exes out here.
还没拿，一直入围金奖，好像是我有白票，但小人没被提名，名声是不是有嗑药？It's always my song, my song。打开排行就像在开奖。
Oh， 我的天！今天过年 ，We just win win win，
享受my bang my bang。All day long， it's always my song, my bad。其实我也不想这样，八强排行 ，I be like 小老鼠，小得在偷油吃下不来。
Yeah， iPhone X。
都在拍广告，不用卖广告，打开脸书每次有报道，看到别人分享自己才想到 yeah， 不好意思小琪姐，希望你真的能理解，这也被标题送动，内门空洞，这次就先不转贴了，拍摄最近通告变好多，都是些综艺节目模仿，就想叫我模仿个小丑，大哥你真的好幽默，怎么会加一个饶舌歌手去模仿一个模仿饶舌歌手的歌手，要么就叫他来跟我 battle， 要么也应该是他模仿我，
爬得太高，到处不胜寒，早知道我就带件外套，包租坐得太久，椎间盘都有点歪掉。 Oh there I am again, I just win and win and win. This goes out to all my exes out here.
还没拿入围金奖，好像是我有白票，但小人没被提名，名声是不是有嗑药？ Yeah， There I am again, we just win and win and win。
怀疑我们是不是有
my bang my bang， All day long it's always my song my song， 打开排行就像在开奖。
Oh， 我的天，今天过年 we just win win win，
享受my bang my bang。All day long, it's always my song, my bad。 其实我也不想这样，八强排行 I be like 小老鼠，想得再偷油吃下不来。
这个有，这个有 ，This has
very has
very has
很有。
Take it a class, get the gate pass to my pants. I'm like a floor ant crawling, Linkin Park crawling.Me ballin', you laughing, lolling. All right, got it.